генеральный партнер программы, финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В последнее воскресенье перед светлым праздником Пасхи Православной Церкви празднуется вход Господень в Иерусалим. Поэтому от лица нашей редакции поздравляем вас с этим великим торжеством. Христианская Церковь установила его в IV веке, а на Русь оно пришло в X и стало называться еще Цветоносной неделей, а также Вербным воскресеньем, от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые в России вербой. Вход Господень в Иерусалим является одним из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, который описывают все четыре евангелиста и являющегося символом будущего воцарения Бога. Торжественное прибытие Спасителя в Святой Град накануне праздника Пасхи предшествовало его страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Это событие имеет, кроме исторического, еще и духовный смысл, а потому и нравственное значение для каждого современного христианина. В соответствии с духовным смыслом Иерусалим означает человеческую душу, а вход Господень в Иерусалим символизирует вхождение в нее самого Бога. Верующие помнят, что за вербным воскресеньем начинается Страстная неделя или Великая Седмица. Это последняя неделя, предшествующая Пасхе, а посвящена она воспоминаниям последних дней и крестной смерти Спасителя мира. Это самое скорбное время в году. Сопереживая те события ежегодно, православные христиане с великой радостью и ликованием встречают светлое Христово воскресенье. В этом году Пасха Христова будет праздноваться 12 апреля. В нашей следующей программе мы постараемся рассказать вам о том, как будут проходить торжества в главном кафедральном Христорождественском соборе города. К другим событиям в Доме общественных организаций по инициативе Министерства по делам территориальных образований и общественных объединений по Рязанской области совместно с Рязанским православным историческим обществом состоялся круглый стол, на котором обсуждалась важная тема современной России, которая актуальна в наше время как никогда. На встрече рассматривалось влияние и идеи Запада на российский традиционализм в контексте взглядов святителя Феофана, затворника Вышинского. Тема вызвала живой интерес ее участников, особенно в год 200-летия со дня рождения известного богослова, подвижника веры и благочестия.
В работе круглого стола приняли участие представители центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, Русской Православной Церкви, Исламской общины, ученые, богословы и философы, представители духовных учебных заведений, учреждений высшего профессионального образования области, общественных организаций. Данное мероприятие является третьим из цикла круглых столов, посвященных духовному наследию святителя Феофана Затворника Вышинского. Участниками круглого стола было отмечено, что в этом году по всей стране отмечается 200-летний юбилей со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Поэтому важно всестороннее изучение служения великого подвижника, жизнь которого тесным образом связана с Рязанским краем.
За прошедшие где-то полгода у нас уже прошло где-то около 5 подобных круглых столов. Они, правда, связаны единой нитью. Это 200-летие святителя Феофана Затворника, но различаются отдельной тематикой, потому что наследие Феофана Затворника – это такой кладезь для исследователей, для нас, православных людей, что можно оттуда черпать много разной информации. И сегодня, я думаю, мы на этом круглом столе такой информацией с вами поделимся.
По словам игумена Луки Степанова, заведующего кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, актуальность писательского наследия святителя Феофана связана с его исключительной духовной высотой, делающей своего обладателя востребованным, понятным и необходимым в наши дни. Год 200-летия со дня рождения Вышинского затворника идет под тягостной угрозой со стороны Запада, враждебного России, прежде всего в связи с ее нравственным самоопределением при живом влиянии на все стороны ее жизни святого православия. Заведующий кафедрой теологии, выступая на круглом столе с основным докладом «Святитель Феофан об угрозе Запада», отметил также, что, конечно, место церкви в жизни общества сегодня и во времена святителя Феофана было различным, но эти эпохи объединяет тот же накал противостояния священной веры святоотеческому преданию и мрачного антихристианского натиска Запада. Исследователи неоднократно обращались к этой проблеме, нашедшей отражение в трудах святителя.
Каковы причины европейской поврежденности по этим определениям святителя? Основательно изучив жизнь Запада, святитель в своих произведениях ставит ему безошибочный диагноз, разъясняя причины того духовно-бедственного состояния, в котором тот оказался. Цитирую. «Как развратился Запад? Сам себя развратил. Стали вместо Евангелия учиться у язычников и перенимать у них обычаи и развратились. То же будет и у нас. Начали мы учиться у отпадшего от Христа, Господа, Запада, и перенесли в себя дух его. Кончится тем, что, подобно ему, отшатнемся от истинного христианства. Но во всем этом ничего нет необходимо определяющего на дело свободы. Захотим и прогоним западную тьму. Не захотим и погрузимся, конечно, в нее».
Святитель был достаточно образован и имел богатый духовный опыт. Он побывал во многих европейских городах, и везде он осматривал храмы, библиотеки, музеи и многие достопримечательности, посетил некоторые учебные учреждения с целью ознакомления с положением дел в западной богословской науке. И позднее он мог с уверенностью рассуждать об их состоянии и влиянии. Святитель Феофан уделял большое внимание и увеличившемуся в XIX веке влиянию западных политических и социальных учений на российскую общественную жизнь. Ко многим иностранным идеям он подходил критически и предупреждал от лица Господа, имея дар пророчества, простыми словами, понятными нам и сегодня. «Смотрите и справьтесь, а то опять пошлю на вас вражескую Европу, зверонравную и иноверную».
Конец пятой недели Великого Поста ознаменован удивительным торжеством – субботой Акафиста или похвалой Пресвятой Богородицы. Это теплый и радостный праздник в преддверии конца поста и грядущего Великого Торжества Пасхи. 27 марта в Кафедральном Христорождественском соборе, как и во многих других православных храмах, во время вечернего богослужения было совершено праздничное пение Акафиста похвалы Пресвятой Богородицы. Особо умилительный текст этих песнопений был создан еще в IX веке в знак глубокой благодарности за чудесное избавление Константинополя от врагов. Для Рязани торжество было ознаменовано также прибытием в кафедральный собор города величайших святынь православия, которые связаны с вспоминаемым событием. Ризы Богородицы и иконы Божией Матери, именуемой Валахернская, с частицами 74 мощей святых христианского мира.
Праздник похвалы Пресвятой Богородицы был установлен в IX веке в Византии, и поводом послужило случившееся нападение персидских и скифских войск на Константинополь. На тот момент положение того народа было отчаянное.
Память избавления Константинополя от варвар, как это описывает церковная история. Под варварами, разумеется, племена славян, перцев, которые тогда хотели захватить Константинополь. И по молитвам у этой иконы Божией Матери Чудотворной, у Ризы Матери Божией, был избавлен этот город. Патриарх Сергий, молясь у иконы и опуская Ризу в воды моря, видимым знаком указал, что город будет спасен. И вот в память об этом Святая Православная Церковь восточную часть учредила как раз-таки празднование в честь этого чудесного избавления.
Благодарные жители провозгласили защитнице града победную песнь «Взбранной воеводе победительная». С тех пор это событие христиане вспоминают ежегодно в субботу пятой недели Великого Поста и совершают в этот день особенно торжественное богослужение в честь Пречистой Девы. Это богослужение называется не только похвалой, но и стоянием, потому что первоначально верующие воспевали хвалебную песнь Богородицы стоя в продолжении ночи. Поэтому хвалебное пение в честь Адигитрии, до сих пор совершаемое церковью, называется акафистом. День похвалы Пресвятой Богородицы многочисленные верующие и прихожане главного храма города явились свидетелями великого события для жизни Рязани. Встреча святынь, напрямую связанных с вспоминаемыми в этот торжественный день событиями, у которых произошло чудо спасения и почитание которых легло в основу праздника, ризы Богородицы и чудотворного списка иконы Матери Божией, именуемой Влахернская.
В свою очередь, они к нам прибыли из города Москвы, где хранятся, раньше хранились в фондах Московского Кремля, а позже были переданы в храм Христа Спасителя. Чтица Ризы с Москвы к нам сюда прибыла. А Влахернская икона – это чудотворный список, который был уже написан в наше время, в 90-е годы. Туда позднее, как и в подлинник, были вложены 74 частицы мощей святых угодников Божьих.
Глубокое почитание Богородицы легло в основу создания умилительных песнопений самого акафиста. Он был написан диаконом Константинопольской церкви Георгием Писидийским. Содержит акафист небольшие молитвы, которые называются икосами и кандаками. Песнопения заканчиваются жизнеутверждающими словами «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В умилительных песнопениях акафиста раскрывается вся глубина надежды православных народов на заступничество и благодарность за помощь, защиту и поддержку. Ведь в любой непростой жизненной ситуации верующие в первую очередь вспоминают Богородицу и поэтому уже на протяжении многих веков спешат со своими радостями и горестями под ее покров, помощи и благодати.
Сейчас многим родителям приходится открывать Америку, так как многие традиции утрачены, воспитывать детей очень тяжело. Ребенок с детства должен приобщаться к высоким идеалам святости. Дети, они как цветы, должны стремиться к солнцу. А если не читать православную детскую литературу и просто хорошие сказки, то ребенку потом будет очень трудно ориентироваться. Душа будет как ото сна, когда вокруг очень много разных идеалов. Обязательно надо читать и воспитывать хороший вкус у ребенка. Поэтому наш следующий материал мы решили посвятить православной детской литературе. Помочь разобраться с представленным многообразием на книжном рынке нам помог руководитель соборного центра «Мир православия», где в отделе детской литературы большой выбор хорошо иллюстрированных православных и просто познавательных изданий, способствующих развитию у детей любви к Богу, к отечественной культуре и истории. Книга служит не только для передачи интересной исторической информации, но является дверью в будущее. От того, какие книги будут читать дети сегодня, зависит и то, какими будут их идеалы в жизни в дальнейшем.
Каждый родитель желает видеть будущее своего ребенка, чтобы он в нравственном понимании всегда был человеком порядочным, чтобы почитал родителей и мог выстраивать добрые отношения с окружающими его людьми. Такое воспитание в первую очередь строится на личном примере родителей, но надежным помощником может стать и хорошая детская книга. У современных православных родителей часто возникает вопрос, как правильно выбрать книги для своих детей, которые будут им действительно интересны и полезны. детская православная литература, появилась на книжном рынке сравнительно недавно. Зайдя в любую церковную лавку или книжный магазин, вы увидите множество самых разных книг для совсем маленьких и для детей постарше, с картинками и без, подороже и подешевле. Ориентироваться только в этом потоке достаточно сложно.
Детство ведь это тот период развития человека, когда в него вкладываешь и в итоге что-то получаешь. Поэтому что мы сеем в человека, какое семя доброе или злое, то мы в конечном итоге получим, когда он уже вырастет. Поэтому миссия церкви как раз-таки начинается именно с младенческого возраста. И помощь в этом мы видим как раз-таки в том огромном небольшом спектре православной детской литературы, которая сегодня издается. Издается она и о богослужении православной церкви, и о вероучении, и каких-то нравственных, быть может, основах православного вероучения. Ну и, конечно же, литература, которая призвана человека чему-либо научить. Как правило, тому, как необходимо жить подрастающему маленькому ребенку в современном мире.
Можно вспомнить имена замечательных советских писателей, на книгах которых выросло не одно поколение. Николай Носов, Виктор Драгунский и многие другие. Но, к сожалению, в огромном количестве книг, выпускаемых в то время, ввиду того, что государство было атеистическое, отсутствовало любое понимание о Боге, о духовной жизни человека. Сейчас современная православная литература пытается восполнить этот пробел. К большой радости, сегодня на полках книжных православных магазинов множество изданий, которые рассказывают детям о таких простых понятиях, как совесть, покаяние и духовная жизнь, о душе, о ее бессмертии, знакомят детей с историей церкви, жизнеописаниями святых. Все эти книги открывают огромный мир православия для современных детей любого возраста.
Родителям православным очень трудно разъяснить ребенку основы православной веры. Зачем нужно ходить в храм, да и что такое храм, большей частью, да? О православном вероучении и о том, кто такой Бог, почему мы живем на лице земли, для чего мы нужны. Вот, чтобы дать хорошие, исчерпывающие ответы на эти вопросы, в православной церкви издаются множество книг об основах нашей православной веры. И в нашем центре широкий выбор по этому поводу. Вот одна из таких книг молдавского автора Крецу Лилиана «Шаг за шагом. Мир православия» для детей младшего школьного возраста, где вкратце описывается каждый из догматов православной веры, дается ему определенное объяснение, растолкование, ну и кроме того, некие задания и вопрос, отвечая на которых, родитель может посмотреть, как ребенок усвоил ту или иную тему. Здесь рассматривается Ветхий и Новый Завет и современная жизнь церкви. Не так давно я сам ознакомился с этим прекрасным трудом. Вы знаете, довольно-таки емко, кратко, но все это прекрасно запоминается. Поэтому лично я бы рекомендовал, конечно, для сам как православный родитель своему чаду с этим фолиантом потрудиться. Кроме того, конечно же, источником нашего вероучения, источником нашей жизни в Боге является другая прекрасная книга под названием «Библия», что значит, в принципе, книги, где собраны все книги Ветхого и Нового Завета. Ребенку сложно прочитать Библию, поэтому в церкви есть такая традиция изложения или пересказа этого священного текста для детей в том языке, который был бы им понятен. Вот как раз-таки здесь у нас в центре представлено несколько таких трудов, это и Библия для детей, ну и совсем недавно изданный труд в 2015 году, который называется «Священная история в простых рассказах для чтения в школе и дома». Здесь как раз-таки опять в очень такой занимательной форме рассказываются все истории Ветхого и Нового Завета. И в конце каждого из рассказов дается ответ о том, для чего это нужно было в жизни человечества. Поэтому для родителей разных возрастов, для их детей эта книга будет весьма полезна. каждый школьник, а быть может еще даже не школьник, найдет для себя здесь необходимый ответ.
Осталось не так много времени до великого торжества – Пасхи Христовой. Поэтому в соборном центре «Мир православия», который находится на улице Грибоедова, были подготовлены подарочные, познавательные, красочные детские издания, раскрывающие историю и значение светлого Христового воскресения.
Не так давно в православной церкви, в Русской православной церкви, вышла в свет целая серия детских книг, посвященные различным праздникам церкви. Большей частью охватывается период 20-х праздников. Праздник Троицы, Рождества Христова, ну и так далее. 12 главных праздников. Вот совсем скоро приближается праздник Пасхи Господней, Светлого Христова Воскресения. И Церковь Божия, как мать любящая своих чад, и для детей издала такой вот прекрасный труд. Называется «Светлое Христово Воскресение. Православные праздники детям», где описывается событие воскресения Христова, то, что этому событию предшествовало, страдания Господа, почему они были необходимы и зачем Господь их претерпел. И излагаются различные стихотворения наших классических авторов о воскресении Христовом, где они уже в литературной форме раскрывают всю эту глубину и смысл спасительного таинства Христового воскресения, через которое наш мир, который был до этого в грехе, в погибели, приобрел новую светлую жизнь в воскресшем Господе.
Сегодня много книг, написанных в традициях добра и нравственности. И такие издания с удовольствием читают и взрослые, и дети. Написаны они в различной форме и всегда увлекательны. Они вовлекают читателя в размышления о главных вопросах бытия, о добре, любви, вере, о нас, о вечности, для которой мы созданы. Это живые беседы, рассказы, повести и современные открытия. Все они помогут родителям, воспитателям, учителям, да и самим юным читателям распахнуть свои детские сердца для мира, любви.
2 апреля в Художественном музее имени Пожалостина состоялось открытие первой персональной выставки рязанского епархиального фотографа Антония Тополова. Тема экспозиции «Лица и лики» очень тесно связана с основной работой автора. Выставка представляет 20 работ, выполненных в течение последних 2 лет, на которых фотограф представил на суд зрителей лица мирских людей, бытовые зарисовки и портреты священнослужителей. Автор выставки лично представил собравшимся свои работы, как вошедшие, так и не вошедшие в музейную экспозицию, и рассказал истории возникновения снимков.
По словам автора выставки Антония Тополова, тема была выбрана не случайно. На первый взгляд слова «лики» и «лица» имеют один смысл. Однако фотографии говорят как о самом человеке, так и о его духовности. Эти работы рассказывают о разных моментах жизни. Автору удалось достигнуть особой глубины, которую сложно не заметить на фотографиях. По словам Антония Тополова, видеть душу и стараться передать ее образ в кадре пришел к нему вместе с обретением истинной веры, когда в 1998 году у него произошел жизненный кризис, и Антоний пытался разобраться, где истина, где Господь в его жизни. Сейчас, по его словам, он постоянно получает подтверждение истинности выбранного пути. Вместе с воцерковлением пришло и желание творить во славу Божию. Итогом творческих поисков стали занятия фотографией.
Надо в первую очередь любить службу, любить церковь, понимать, что там происходит, и проникать. Даже если первый раз человек пришел, нужно не со стороны как-то критически фотографируют, вот они там то ходят, сюда кланяются, вот этим занимаются, а непосредственно проникнуться духом, постараться, атмосферой, поверить в то, чем занимаются люди в церкви, до конца стать таким же. И тогда, мне кажется, любого фотографа получится передать то, что происходит там.
На презентации автора представила зрителям Галина Торпова, заведующая экспозиционным отделом музея. Затем слово взял и сам автор. Вначале он поблагодарил всех за присутствие, после чего рассказал о том, как родилась идея этой выставки. По его словам, это произошло неожиданно. Своими работами Антоний делится с многочисленными друзьями в социальных сетях и на профильных ресурсах в интернете. Вдохновленные снимками талантливого фотографа, его знакомые попросили устроить выставку. Даже работы на нее отобрали самостоятельно.
Все, по большому счету, работы имеют очень интересные истории, предыстории, послеистории. Они удивительные. Вот, по внешнему показателю работа, называется «Крещенская водица». Она мне просто нравится по своей динамике. Она именно передала вот ту искристость дня крещения, которое трудно передать графическим способом, вот это внутренние благодатные искорки, которые разливаются вместе с водой по всем людям и по всей атмосфере вообще, и вне церкви, и внутри церкви, вместе с этой водой крещенской. Вот в этой работе как-то получилось передать.
Поздравить виновника торжества пришли его друзья и наставники. Пришедший на открытие выставки известный рязанский фотограф Сергей Новиков вспомнил эпизод своего первого знакомства с Антонием, когда тот только приехал из северной столицы. А также рассказал о том, что питерский фотограф очень хорошо вписался в мир рязанских фотохудожников.
Я ему завидовал это отношение, потому что он понимает, он знает, он чувствует и... Они чувствуют его, потому что работа фотографа не просто щелкать, а работа фотографа войти в доверие к людям, с которыми ты общаешься и хочешь их увековечить. Это очень важно. Это получалось, Новику только одного человека, Кошелька Жень, который, я понимаю, многие помнят и знают. Он входил в любую структуру, и все доверители к нему относились, и он снимал такие кадры, которые, в общем-то, никто другой снять просто не мог, потому что я только мог Жень так сделать. То же самое делает Антоний, который работает в этой сфере, понимая, веря в Бога, веря, соблюдая все положено, и понимая дело, он шикарно работает. Для Рязани ты первый, который это поднимаешь к нему. Очень сложное дело.
В рамках презентации свое мнение о работах автора мог высказать любой желающий, а Антоний Тополов познакомил собравшихся с теми своими фотографиями, которые в силу нехватки места не попали в итоговую экспозицию. С посетителями выставки «Лики и лица» Антоний Тополов делился частичкой своего вдохновения, рассказал о необыкновенных людях, с которыми ему довелось встретиться. На снимках застывшие мгновения радости и светлой грусти, торжества православных таинств и житейские радости обычных людей. Выставка «Лики и лица» Антония Тополова будет работать в Рязанском художественном музее в течение месяца. Оценить представленные работы может любой желающий.
На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.